славы, которую от одного единственного Бога не ищете. Так что это за слава, которая от Бога? Покаяние славы не назовешь. Плач о грехах славы не назовешь. Страх Божий тоже славой не является, когда человек переживает, скорбит от того, что ждет его ад. Какая тут слава? Так что за славу? Вот Господь сказал, славу, которую от Бога, ее не ищете. Ну вот, да, вы сейчас как бы перескакивая уже тот момент, который, или наоборот, что ли, так сказать, переходите в тот момент, с которого надо начинать, но там слава еще не пахнет, как бы ее близко нет. Но правильный взгляд именно такой и есть. Прежде чем искать славу, которая от Бога, вот Господь здесь взял и наперед сказал, вот вы славу друг от друга принимаете и ищете, а та слава, которая от Бога, ее презираете. И как будто бы сам Господь перескочил через первый этап, который есть этап покаяния, сокрушение сердца, борьбы со страстями. Как будто бы Господь, что ли, так нас учит, что ты давай добродетели сразу себе воспитывай. А страсти твои, ну, как будто бы их нет. И ведь современные фарисеи, они цепляются за это место и говорят, что не надо нам тут много слов о покаянии. Не надо нам тут мучить друг друга страхом Божьим и прочими разговорами на эти темы. Славу будем искать от Бога сразу же. Вот Господь велел. Действительно, слава, которая от Бога, она в благодати Духа Святого. Вот эта слава была дана в раю первым людям? Была дана. Вот эта слава, которая райская была слава, еще в неповрежденном состоянии первых людей. Они там действительно были в славном состоянии. Только эта слава была максимальная, совершенная сразу, или нет, несовершенная еще, потому что благодать не в полной мере еще действовала в первых людях. Они что должны были сделать? По своей собственной воле, по своему согласию, по своему желанию они должны были дойти до высшего состояния славы небесной, до обожения, когда в человеке максимально будет действовать благодать в той мере, в которую человек может в себя что? Вместить. Человек – существо ограниченное. Бог безграничен. Человек – тварное существо ограниченное. И вот начаток благодати, начаток славы был дан, потому что начальные добродетели все были даны. Власть над всей природой, власть над всеми животными. Само действие благодати, вот это состояние духовное состояние мира, радости – первые элементы духовной любви, все это действовало в первых людях. Но же потеряли эту славу. И вот Господь и говорит фарисеям, вы, фарисеи, поскольку забыли о той славе, которая была изначально дана человеку, которую потерял первый человек, и вы ее в себе теперь иметь не можете, вы ее даже и не ищете. А что вы сделали, фарисеи? Вы заменили эту небесную славу, чистую, святую благодать, которая изначально была в людях, и вы должны к ней стремиться, вы ее заменили на что? На славу земную, грязную, которая отрава, которая яд. И вы этим удовлетворяетесь. Вы этим довольны. Вот он говорит, вот фарисеи, ваша самая главная трагическая ошибка. Вы столько делаете добрых дел. Вы стольким правилам жизни учите народ весь. Вы вожди, руководители народа. Вы впереди флаг духовный. И вы учите чему? Скрупулезно, до мелочей соблюдать внешности, формальности, а нутро ваше, может быть, вы как гробы окрашенные, да? Снаружи вы красивые, а внутри мерзость и тление. Мерзость и тление вот этого тщеславия, самодовольства, самомнения. Трагедия в том, что если тщеславие человек ищет и поиск славы вечной, небесной заменил на удовлетворение себя славой временной, земной, эта временная слава ему дорога, приятна, и только она ему и нужна, и за ней он гоняется, то как сюда, в это болото, может сойти огонь небесный? Болото надо убрать, болото надо очистить. И вот для нас с вами, простых людей, это действительно равносильно смерти. Потому что слава небесная, которая сейчас нам 2000 лет назад принесена опять. Но вот те фарисеи, еще не было там искупительной жертвы Христа. Еще действие первородного греха, действие смерти было подавляющим во всех людях. Но сейчас, после искупительной жертвы Христа, нам снова открылся путь к славе небесной. А мы опять что? А мы опять удовлетворяемся славой земной. Опять друг от друга собираем и провоцируем, и ищем ее, и ей услаждаемся. Мы с ней не боремся, не отрекаемся от нее. Тогда слава благодати, действие Духа Святого в нас, благодать Духа, она не войдет в нас. Они противоположны. Противоположны, как огонь и вода. Вот грязь, вот это вот болото наших страстей, где в том числе и тщеславие, туда не войдет слава небесная. Они противоположны. Если я возлюбил тьму в виде действия этих страстей, то как туда войдет свет? Я должен вот эту тьму увидеть в себе, которую я считаю светом. Я говорю, буквально так говорю, мне хватает этого света, Господи. Вот то, что во мне там шает, тлеет, мне кажется вполне ярким сиянием. Я доволен. Я доволен. Я во славу Божию много делаю добрых дел. И та приятность, то ощущение, которое я чувствую при этом, ощущаю в сердце, я по наивности начинаю думать, что это и есть, ну догадайтесь, что? Это и есть благодать. Мы думаем, что это и есть благодать. Вот как она, закваска фарисейская, в нас может действовать? Вот только так. Вот фарисеи думали, что когда они делают добрые дела и много добрых дел, они думают, что то ощущение приятности, которое в них возникало, это награда от Бога. Они думали, что это дар благодати. Они думали, что раз они угодное Богу делают, то вот Господь им и дает это ощущение приятности. Вот. Вот где трагедия, вот где обман и самообман. Как только человек поверит в эту страшную ложь, что приятное ощущение, возникающее внутри сердца, при исполнении добрых дел, при похвале, при рассказах о своих добрых делах, при воспоминании добрых дел, если только мы поверим, что это есть дар благодати, что это от Бога, что это уже признак того, что мои дела и я угодны Богу, вот это и есть та закваска фарисейская, которая полностью отравляет нас, извращает нашу духовную жизнь и сделает нас такими же, как эта закваска сделала фарисеев, которые не смогли поверить в Господа Иисуса Христа, не смогли Его принять, возненавидели все Его обличения, возненавидели всю Его правду, которую Он принес, и убили Его. Вот ни много ни мало. Вот такая трагедия. Вот точно так и в нашем сердце. Если мы эту закваску не будем знать, что она в нас есть, как она действует, как она работает, как она проявляется в виде каких ощущений, тонких, но приятных. Если мы дозволим ей там быть, не будем ее оттуда удалять, уничтожать, не будем ее нейтрализовывать покаянием, она, естественно, как любая закваска, которая положена в муку, она начинает приводить в брожение всю эту муку, и тесто там идет, и прет. Вот оно вот так. Вот так и в нас. И мы это будем думать, что это приращение благодати, усиление благодати, развитие в нас благодати. Вот сейчас кто скажет, что это не важно. Вот сейчас любой может возмутиться и сказать, да чего вы так обостряете все, что вы так усиливаете вот чересчур, может это гротеск обыкновенный. Нет. Если бы доказательства в современном мире, в современной земной церкви, в предыдущих веках уже Нового Завета, если бы не было страшных доказательств этому всему, если бы не было жутких падений целых народов, целых православных держав, отдельных личностей среди народа православного, тем более сейчас, то мы бы еще с вами подумали, что, может, это так пустое, никчемное, можно не обращать внимания, но трагедия-то ужасная. Ну вот давайте с фарисеев все-таки продолжим вот на этих несчастных фарисеях тренироваться, чтобы нам... Мы не фарисеи вроде бы, да, мы же не обладаем властью здесь, в земной церкви. Тут другие люди обладают властью, но о них говорить не принято. И последствия могут быть неприятные. Мы в другом месте где-нибудь скажем все равно. Давайте про себя. Вот давайте про себя. Чем нам это опасно? Чем им это опасно? Ну, пусть они сами подумают, если еще есть переживания о своей будущей вечной участи. Чем нам это опасно? Итак, славу, которая от одного единственного Бога исходит, вот ее-то мы не ищем. То есть для благодати места в нас не будет, потому что мы заменили благодать на ложь. Итак, испытывая вот эту приятность, ожидая ее, развивая ее в себе, гоняясь за нею, мы думаем, что это и есть благодать. То, что это так среди мирян, это несложно доказать. Это на нас просто посмотреть надо, как мы выходим в воскресный день после богослужения или после молебна. Легко можно заметить таких, которые, не стыдясь никого и ничего, как веером опахивают себя, говорят: «Благодать! Благодать!» И после причастия это особенно «Благодать!» Как будто бы такой жар внутри, что надо веером себя уже омахивать, чтобы не сгореть. Благодать. Так вот эта эмоция, которую показывает человек, это результат действия внутри сердца. А внутри сердца благодать в грешнике. Так действовать не может. Вот так, который благодать говорит и омахивает себя, это другой признак. Тот человек, который осознает себя грешником, он никогда, никогда, даже ему во сне приснится, он с утра соскочит и сделает 300 поклонов, чтобы даже в этот сон не поверить. Хотя во сне было жутко приятно, говорю. Так приятно, аж жутко. Так если мы с вами думаем, что это и есть благодать, то мы забываем, что мы грешники. Вот грешник, если он действительный грешник, и он знает свои грехи, никогда их не забывает, помнит о них, и наблюдает за нынешним современным своим состоянием, вот это проявление. Проявление, вот во всех этих примерах, если следить, человек будет находиться в постоянном сокрушении сердца. Потому что остановить вот поток этой заразы никто не сможет. Никто. Кто может остановить поток вот этих всех грехов? А, благодать, да, благодать, благодать. То есть человек со смертью, конечно, на земле перестает грешить, со смертью земные грехи заканчиваются, но то состояние, в котором он умер, оно переходит и туда. И грешить душа не может перестать. Видите, в чем особенность? Вот даже так сказать, если только смерть может остановить непрерывный поток грехов, только на земле он прекратится. Этот поток грехов прекратится только здесь, на земле. А душа в этом состоянии, уйдя туда, она будет продолжать грешить. Трагедия в том, что там, после смерти, душа не может измениться. И что она здесь из себя выдавала, так сказать, да, что у нее было внутри, то она и там будет выдавать. Только там в большей злобе и в большей ненависти. Например, здесь человек презирал Бога тем, что заповеди Божьи не знал, смертные грехи смертными грехами не признавал, покаяние гнушался, святых отцов не читал. О церкви мог высказаться, да, там дармоеды, не надо ничего мне от них, они там сами ничего не понимают. Евангелие ему было безразлично, или так, историческая книга. Это презрение к Богу. Это такая форма ненависти. Презрение – это форма ненависти. Даже если мы другого человека какого-то из знакомых, близких, дальних мы презираем, отторгаем его вообще, то это есть форма ненависти. Вот если здесь, на земле, так человек отвергал Христа, отвергал веру и церковь, просто тем, что ничего, как христианин, не делал, или делал столько, что только так на вид, то там это перейдет в открытую форму ненависти против Бога. Вот почему некоторые фантазеры, в том числе из современных богословов, и из древних так было, они говорят, что там в аду, вот человек, когда окажется, он там раскается. Он там раскается. Есть такие байки, да? Слышали? Так это обман. Это обман. Если он здесь не знал, что такое покаяние, презирал веру и Христа, не явно, но вот так хотя бы, в качестве презрения, отторжения, то там откуда возьмется покаяние, если он здесь его не знал? Как он там раскается, если здесь на земле не раскаивался? Там новые качества и свойства не появляются в аду. Вот в чем смерть застала, вот в этом состоянии в виде человек туда и уходит. Здесь было презрение к вере ко Христу, в такой форме, а там, когда человек окажется, по решению, кого он там окажется? По решению, кто его туда осудит-то?
Христос.
Господь. И представляете, вот там, та мука, которая начнется сразу же, он же будет понимать, кто его туда затолкал. Он никогда не признает, что он сам виноват. Он будет обвинять и проклинать всегда правильного судью Христа. Вот мы говорим, там раскается. Нет, там человек открыто будет проклинать, открыто и явно. Там покаяться сможет только тот, кается, продолжить каяться, Тот, кто здесь на земле каялся, но недостаточно вел борьбу, сохранил в себе действие страстей, не дошел до реальной победы над страстями, но в покаянии жил. Современные христиане такие есть, ничтожно малое число таких осталось. Ну, есть такие, которые трудятся, но не совсем качественно трудятся. Кто-то не знал, никого не учит почти сейчас. И вот такой умрет, а для рая не пригоден, потому что со страстями в рай ну никак. Там страстям совершенно невозможно будет жить. Как плесень, она не может жить на солнце. Она умирает сразу же. А Бог не может уничтожить душу, не хочет, не хочет. Как Творец создал один раз и дает ей вечное существование. И поэтому в раю такая душа не может быть, там солнце благодати всегда сияет, а человек по душе как плесень. Ну как он там окажется? Это для него смерть, страшное мучение. Тогда ад – другое место, только другое место – ад. И вот там в аду, если человек хотя бы каялся на земле, но не достиг состояния пригодного для рая, он может продолжать каяться, укоряя себя в том, что послаблял себя в этой борьбе, дозволял себе, знал, говорили, а не доделал то, что должен был доделать. Господи, помилуй! И такой человек будет признавать праведность и справедливость суда Божьего. Если он на земле и веру знал, и попытки покаяния были, но не дошел до того состояния, как было нужно. Вот только кто в аду может каяться. Но за таких, которые умерли с покаянием, умерли с верой, да еще и причастие предсмертное, если получили, за таких потом церковь и молиться может, и на проскомидию за них можно подавать, и милостинь за них будет иметь цель, и молитвы сродников на земле живущих будут иметь смысл. Такому человеку постепенно, вот за милостыню и молитвы церкви, особенно за проскомидию, которая подается за такого человека, еще раз подчеркнем, в вере и покаянии усопшего, но не дошедшего до нужного состояния, до пригодности для рая. Вот у такого есть надежда, потому что он и в аду будет продолжать каяться, как на земле пытался каяться. А те, которые этого не делали вообще, как они там переменятся? У них не было этого свойства, у них не было даже свойства веры. Вот даже как фарисеи. Самые верующие люди, кажется, на момент, на то время, а веры-то не имели. Даже если они веры не имели, давайте посмотрим на нынешних современных людей. Какая вера? В чем она заключается? В том, что иконы в углу стоят, на которые внимания не обращают, а икону поставили на кухню с парительницей хлебов. Зачем? Чтоб хлеб был, да. В другую комнату поставили неопалимая купина. Зачем? Конечно. Ну, конечно. Так это же у нас с вами обереги. Это же вот икона Пресвятой Богородицы с младенцем, с Богом-младенцем Христом на руках, она у нас не вызывает никаких других ощущений, впечатлений, кроме как представления, что это оберег. Если мы ее в дом у себя поставили, пожара тут быть не должно. Как мы говорим, ты смотри внимательно за нашим жилищем. Мы тебе поверили, образ твой купили, поставили, и свечку даже можем иногда поставить. Но, чтобы дом наш не сгорел. Вот такая наша вера. Это вера мертвая. Если при такой вере человек жил, и с такой верой и умер, то вот сказано конкретно, что он не искал той славы, для которой был предназначен первый человек, которую восстановил здесь Господь Иисус Христос 2000 лет назад, которую через таинство Церкви Своей, и в первую очередь через покаяние, готов нам дать, если мы хотим примириться с Богом. Если мы хотим жить по Его Божьим заповедям, по евангельским заповедям, в борьбе со страстями, исполняя евангельский закон, развивая свои добродетели, вот тогда только вот эту славу, которая от Бога, мы можем начинать стяжать. Итак, прежде чем приступать к обретению славы от Бога, которая все равно будет вторым этапом, мы должны начинать с первого этапа. Мы не должны, как фарисеи, читать вот это выражение Господа Иисуса Христа, думая, что вот ты, начинай человек сразу, вот ты не успел прийти в храм и начинай славу собирать, которая от Бога, ее невозможно собирать сразу. Ее невозможно приобретать сразу. Потому что в грязь нашего сердца благодать никак не может войти. Оно заполнено вот этой грязью страстей и грехов. Но точно так, как отцы говорят, как в грязный сосуд, в грязный поганый сосуд, молоко никто наливать не будет. Правда ведь? Кто его потом пить-то будет? Но почему мы думаем, что Бог заполнит наше сердце, в котором вот эта разнообразная мерзость и грязь грехов и страстей. Что, мы себя считаем умнее, чем Бог? Так если бы Бог даже так сделал, то это было бы насилием над личностью, насилием над душой человека. Если человек сам по своей свободной воле не выгребает это зло из себя, не очищает свое сердце от грехов и страстей, от этой мерзости, то Бог за человека это делать не может. Не может, потому что было бы это нарушением свободы человеческой личности. Если мы по своей свободе грешим и не каемся, и грех грехом не считаем, то как Бог нам простит наши грехи? Насильно, что ли? Этого нет. Отцы так не учили. Добровольное признание греха грехом, раскаяние во грехе, попытка борьбы с этим грехом, нежелание впредь его повторять – вот что привлекает благодать. И тогда благодать, имеющая естественную силу и свойство прощать нам наши грехи за искупительную жертву Господа Иисуса Христа, вот тогда благодать начнет действовать в нас. Итак, это еще не обретение славы. Это еще обретение первого начального состояния покаяния. Тут действительно еще не видно этой славы. В покаянии, потому что более скорбь, более страдания, более мучения для нашего падшего естества, потому что отречение от себя, добровольное распятие себя на кресте Христовых заповедей – это еще не слава. Первое покаяние, отцы сказали, оно горькое. Страдание креста, оно такое мучительное и кровопролитное, что тут славы еще не видать. Вот сам Господь Иисус Христос, когда был пригвожден ко кресту, когда был поднят этот самый крест на обозрение всем, это только Он как Бог мог осознавать, что вот здесь начало этой славы. Но действительная слава, когда проявилась? После распятия, распяли на кресте. Немощный, страдающий человек, подобно двум разбойникам, которые с правой и с левой стороны, истекающий кровью, мучающийся, медленно умирающий, на вид никакой славы нет. Когда слава показалась? Когда она проявилась? Умер на кресте, сняли с креста безжизненное тело, положили в гроб, обвили пеленами. Слава? Нет славы. Ощущение поражения. Полное поражение. Когда слава? Ну вот, видите, вот. Вот так и у нас. Вот прежде чем вот это падшее естество в нас, вот пока оно не умерло, вот этого собирания славы небесной, о чем Господь говорит, невозможно начать. Невозможно. Потому наши первые попытки, не успев прийти в храм, собирать эту славу или во славу Божью что-то делать, это наивный самообман, это печальная, горькая ошибка. Потому что первый наш христианский опыт – это пролитие слез, пота и крови, подобно, как сам Христос сделал. Мы хотим перескочить, как Он, сразу воскреснуть. Но Он же не воскрес, прежде чем умер. Претерпел все страдания. Как Бог мог их сократить в 100 раз, в одно мгновение мог умереть, не хотел так сделать. Претерпел все, что сам себе определил, чтобы это не были какие-то предположение, что это изображение только было, какая-то мистика, может быть, он реально и не страдал, как это автортодокеты говорили, еретики, может быть, он и не умирал в реальности, только мистически как-то умер. Нет, реальное страдание, реальное пролитие крови, реальная смерть, мучение, смерть. Только потом воскресение. Но если мы Христовы, так мы должны пройти тем же путем, как он сам, так? «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной», – говорит Господь. «И кто не берет креста своего и идет за мной, тот как там дальше?» «Не может быть мой ученик, да, он недостоин Христа, он не войдет в славу Христа». Поэтому нам с вами предназначен именно тот путь, которым прошел Христос. И начало этого пути – это еще далеко не слава. Поэтому отцы назвали этот первый этап «страх Божий». Первое состояние души, которое здесь может родиться в человеке, это не слава. Это не неприятное ощущение, не то чувство, которое мы ждем сразу же, как будто бы благодать сейчас сразу начнет вселяться в нас и действовать. Как некоторые нам говорят, обманывая, и изображают как-то их там благодать. Это обман. Люди сами себя обманывают и нас, наивных, обманывают. Сначала страдания, сначала умирание на кресте, только потом воскресение. Итак, слава креста, как для Христа, так и для нас, как и все святые отцы говорили, слава креста – это второй этап – Второй этап. Первое покаяние всегда горькое. Последующее покаяние, они говорили, какое? Сладкое. Сладкое. Радостное. И это не ошибка. Потому что там, на вершине совершенства, действуют такие добродетели, которые апостол, перечисляя сверху, назвал так: любовь, радость, мир. И дальше их назвал всех до первой воздержания, их 9. Так вот, если мы хотим радость на первых этапах каким-то образом приобретать, то это будет тщеславие. Это будет та подделка, которая будет отравой для нас, которая будет убийственной для нас. Обман и самообман. Она приведет к прелести. И вот другой путь, правильный путь, это первоначальное обретение страха Божьего, сокрушение сердца, сожаление о грехах, которое приводит в новое состояние нищеты духа, плача сердца о себе самом. Вот оно, где страдание, вот оно скорбь. Это еще не слава. Это подготовка к обретению славы. Итак, Господь, сказав, что фарисеи не могли иметь даже веры, потому что славу друг от друга принимали, а славу, которую от единственного Бога вообще не искали, то мы здесь, читая эти слова, должны понимать, что если мы хотим когда-то начать все-таки искать эту славу, которая от Бога, от единственного бывает, то прежде должны пройти вот этот путь креста, вслед за Христом. Умереть на кресте Христовых заповедей. Вот это падшее естество с его страстями должно в нас потухнуть, должно в нас как бы иссохнуть. И тогда вот на этом месте, очищенном, могут начинать зарождаться добродетели. В действительности добродетели зарождаются, начало добродетели, чуть раньше. Вот страсть, любая из 8 страстей, когда мы с ней начинаем бороться, то она побеждается и выталкивается из сердца, противоположной ей добродетелью. И именно она не просто так изгоняется из сердца, и пустое место остается. Потому что Господь же говорит, если место останется пустым и выметенным, то придут еще, приведет этот злой дух еще 7 злейших себя. То есть вернутся обратно эти самые страсти еще в худшей мере. А вот надо заменить на добродетель. И правильная борьба, так как по законам аскетики это полагалось всегда, она будет вытеснять страсть из сердца и постепенно возрождать в сердце добродетель. Вот здесь слава. Вот потому что добродетели формируются уже действием благодати, и они становятся более открыты, более видны в человеке. Хотя сам человек действием милости Божьей как бы не видит их. Они скрываются в человеке, скрываются Богом, чтобы человек не дал им какую-то цену, не приписал это все себе. Итак, вот она слава, которая от единого Бога. Это уже те добродетели, которые второй этап страха Божьего, он называется наемнический страх, когда человек уже что-то зарабатывает, как наемный работник. Вот зарабатывать эту славу мы можем на втором этапе, на этапе формирования в нас добродетелей. А первый этап, вот это самое сокрушение сердца, страх Божий, вот это как раз для нас. И поэтому человек, который приступил к правильной борьбе, не перескочил первый этап, а с первого начал как положено, он никогда не скажет: «Ой, благодать». Потому что он хорошо видит, какой он грешник, какие у него действуют страсти, как страшно тяжело бороться с грехами, как бы ни боролся, они все лезут и лезут. И чем больше их человек задевает и старается их расшевелить, тем больше оттуда поднимается эта всякая дрянь, и кажется, что конца края этому нет. И так и идет, и прет эта дрянь до тех пор, пока Бог благодатью не свяжет ее. В действительности, пока Бог благодатью не свяжет. И сколько это длится, знает один Господь. Потому что процесс вот этой борьбы, умирания на кресте, он нужен столько по времени, чтобы, кто-нибудь знает, для чего срок этот, сколько он должен быть, чтобы самость в человеке надломилась, корень. Не просто, чтобы внешние страсти только, которые мы уже начинаем замечать, были подсечены, но и корень, чтобы достать сам корень, вот тщеславие с гордостью вместе. Вот, оказывается, сколько нам нужно умирать на кресте. Не только пока, чтобы внешние признаки первых 6 страстей были обнаружены, и как-то бы в борьбе с ними мы бы хоть чуть-чуть что-то там достигли, но чтобы корень изъять, корень обнажить, оголить его, корень увидеть и подрубить его. Поэтому вот такой вот длительный путь. Значит, если человек имеет в себе тщеславие, не знает его и развивает его в себе вольно или невольно, то тогда такой человек даже не может иметь веры. Так как фарисеи не могли уверовать в Господа Иисуса Христа, в то время как простой народ уверовал. Представители простого народа уверовали быстрее. А вот представители знати, некоторые из них уверовали, и даже сказано в Писании, что многие из них уверовали, но, помните дальше, что сказано? Но боялись исповедовать его Мессией. Почему? Потому что боялись, что их изгонят из синагоги. Вот. Тщеславие, оно боится лишиться своего положения, своей славы. Вот так оно подсекает в человеке даже веру. Даже тогда, когда и вера появилась, а выразить свою веру человек не может, потому что боится потерять свое положение здесь в мире, здесь на земле, в результате теряет и что? Начавшую всю эту веру, и то теряет. Вот как оно опасно. Вот удивительные слова преподобного Симеона, нового богослова. Когда мы говорим о том, что нам нужен крест здесь, не слава сразу, а именно крест с его страданием, с пролитием крови на этом кресте, с умиранием падшего естества, вот он, вот такие слова интересные приводятся. Ключ, крест – это как ключ. Действительно, он похож немного на ключ, да? Вот. Он как ключ подается десницей Божией тем, которые произволяют войти в Царство Божие. То есть все-таки хотят туда войти и не хотят попасть в ад. И они сами стараются приобрести его, а приобретенным радуются и веселятся, как о залоге вечного неизреченного блаженства. И вот дальше говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Смотрите, как Господь премудро дает своим ученикам, последователям, то, что мы сами никак не сможем приобрести, или когда сами приобретаем, то приобретаем ложь, самообман и обман бесовский. Вот он говорит, с несомненную верою в Бога, отрекшийся мира и всего принадлежащего миру, верует, что Господь щедр и милостив, приемлет приступающих к Нему с покаянием, воздает почесть рабам своим. А вот дальше только преподобный Симеон так мог сказать, воздает почесть рабам своим, как бы славу, да, славу, через бесчестие. Посмотрите, вот она как слава-то приобретается, да? Вот если мы будем ее, эту славу искать здесь на земле, слава, которая от единого Бога, дальше нам раскрывает святой, какая она тут бывает. Не такая, что здесь на земле прославится, не такая, чтобы здесь на земле получить какие-то похвалы от людей, должности, звания, почести, земное богатство, может быть, земной успех, земной авторитет. Вот совсем не так. Вот как у Бога все по-другому. И так, как мыслит наш плотский ум. Мы смотрим на окружающий мир и начинаем думать, что, может быть, вот так оно, это Бог все благословляет, вот так, как в мире происходит. Вот человек использует свои страсти, использует свое положение, не стыдясь греха, не стыдясь окружающих людей, добивается, пробивает себе, находит, приобретает, приумножает, защищает себя зубами и кулаками, и как угодно, чтобы устоять в этом положении. Много сил и времени тратит на то, чтобы что-то опять приумножать, увеличивать. Разве в этом смысл жизни? Вот так мир живет, так по земным правилам происходит. И если мы не имеем веры, мы начинаем думать, что вот, наверное, вот он и есть в этом смысл жизни. Тогда вера действительно здесь у нас никак не влияет на нас вообще. Мы ее просто не имеем. А если мы будем идти путем веры, то это путь креста. И тут все по-другому, вообще все. И вот смотрите, как он оригинально говорит. «Воздает почесть рабам своим через бесчестие, обогащает их посредством, предлагаю вам возможность самим догадаться, посредством чего обогащает их? Посредством нищеты. Ну, посредством нищеты. Прославляет при посредстве досаждений и уничижений. И соделают их причастниками и наследниками вечной жизни посредством смерти». Вот ум простого человека, наш с вами ум, никогда так не скажет, правда? Вот несопоставимые совершенно вещи собрать, соединить вместе и так выразить, ну, вот это свойственно было вот этим великим святым, которые обладали действием благодати, просвещены были умом и сердцем. И если говорить о внутренней молитве, это было состояние высшей степени молитвы внутренней, которая называется зрение, зрительная молитва, когда человек действием благодати видит тайны Божии, тайны. И вот эти тайны вот он так легко изрекает здесь. Итак, в вере у нас все наоборот. Если мы попадаем в бесславие, в какой-то срам со стороны сильных мира сего, или даже в нищету в этой жизни, то мы, кажется, становимся славными, богатыми в лицах Божьих, и даже сама смерть в глазах Божьих, и даже сама смерть дает нам жизнь, жизнь вечную. Да. «Верующий спешит, как жаждущий олень, восходит этими ступенями к бессмертному и горнему началу, как по лестнице, по которой восходят и нисходят ангелы, на вершине которой человеколюбивый Бог, ожидающий от нас посильного подвига и тщания, не увеселяясь зрением труда нашего». То есть Богу не доставляет приятность вот это наше страдание на земле. Он же не запрещает этому быть, да? Он попускает быть всем страданиям на земле, которые христиане терпят. И чем далее человек продвигается по лестнице веры, тем больше Господь предлагает ему искушения, скорби, страдания. Но если человек их выдерживает и принимает, не бежит от них, не хулит Бога, а признает себя достойным этого всего, тем больше Бог наделяет его благодатью. Вот такой вот странный процесс. Поэтому те праведники, которые признаны в церкви праведниками, они претерпели особо тяжкие искушения. Если читать их жития, то остается только удивляться. Господи, ну неужели вот ты своих-то близких тебе, которые угодили тебе, послужили тебе, других просветили в вере, неужели ты их не мог сохранить? Неужели ты их не мог защитить от этого зла мира сего? От этих фарисеев, которые ненавидели их за то, что они проповедуют Слово Твое, как Тебя самого возненавидели, так и всех, кто следом за Тобой. Почему так, Господи? Господь хорошо знает, насколько наша натура слаба, насколько даже при качественной борьбе сохраняются остатки страстей в сердце любого человека. Насколько, если оставить человека без искушений, без скорбей, насколько вот эти вот там семена, буквально оставшиеся семена или мелкие корешки, как они мгновенно могут прорасти и превратиться в целое дерево с ядовитыми плодами. Поэтому Господь верных рабов своих здесь на земле никогда не оставлял в благоденствии, никогда не оставлял в благополучии, чтобы не овладело им это проклятое тщеславное самодовольство, чтобы не потеряли они веру, потому что тщеславной веры не может иметь. Поэтому отцы защищали всегда себя тем, что всегда, при любой земной славе, при любых успехах, при любых дарованиях от благодати, при любых добродетелях, они никогда не забывали, что они кто? Они грешники. Потрясающе. Вот мы с вами живем как праведники. Вот во грехах все, в страстях все. Я не про вас сейчас говорю. Про себя больше говорю. Вот мы легко забываем, что мы грешники. Вот забываем каждую минуту. Увлеклись, еда приятная, все, покаяние выключилось, приятная еда. Приятный отдых, разлегся человек на теплой постельке, говорит, блаженство, так? На песочке прилег, на солнышке кто-то любит лежать, фрукты какие-нибудь заморские ест. Или хвалят, вот та же самая похвала, хвалят люди, и забылся, а покаяние – это же единственное средство, которое может противодействовать этому сладкому яду, который внутри тут же злой дух разжигает в нас. Как его остановить? Надо раздавить его. Чем раздавить? Памятью о своих грехах, памятью о Баде, памятью о вот этих своих мерзостях, которые до сих пор у нас живы, мы еще не победили. Мы говорим, какое мне наслаждение, откуда оно? Откуда? Это только яд может быть, который злой дух, подступив ко мне, как шприц с наркотиком, втыкает в вену и начинает вдавливать туда. Чего же я молчу? Меня сейчас отравят. Меня травят уже. Действие этого яда знакомо должно быть нам. И как только оно начинает снова появляться, надо его давить внутри. Вот одна христианка, которая уже какое-то время трудиться начала в борьбе со своими страстями, а раньше уже давно верующая была. Давно верующая была, но вот эту тему не знала. и работала в определенных структурах в церкви, там немаленькие, я скажу, структуры были такие, ее там уважали, она работоспособная, такая самоотверженная, она и руководить могла, стегануть там кого угодно, могла дисциплину держала хорошо, в общем, удовлетворяла начальников церковных. Вот. А вот этих вещей не знала, а по временам так себя вела, такое устраивала, что самой от себя было тошно. И когда обращалась к этим своим начальникам, преодолев свой стыд, что делать-то мне, говорит, вот опять со мной такое случилось, вот такое случилось. Они говорят, так ты не делай. Она говорит, а как я могу не делать, если вот меня снесло, я же не могла себя остановить. Да ты брось, ты так не думай, простить не можешь, так ты прости. Грешить не можешь, не грешить, так ты не греши. То есть вот такие ответы, знаете, которые ну, не содержат в себе ничего. Человек жалуется, что он болеет, пришел к врачу, а врач ему вместо лечения говорит, так ты не болей. Оригинальный вообще ответ. Пришел, очередь отсидел, страдает человек, весь уже плохой, чуть не помирает. Пришел, помираю. Врачу говорит, он говорит, так ты не помирай, так ты не болей. Вот примерно это вот она слушала долгие годы, и потом, наконец, пришла в состояние почти отчаяния, говорит, ну я уже не знаю, что с собой делать, а натура-то из прошлой жизни, которая была развита, натренирована, это же только в оберточку оделась, придя в церковь и работая в церковных структурах на такой достаточно серьезной должности. Оберточка. А эта оберточка по временам соскальзывала с ее души, и из души там змей такой восьмиголовый появлялся и жалил там, кого ему надо было. И все от нее в ужасе были, ну, кто ее близко знал. И так вот она, наконец, как это с некоторыми людьми бывает, залезает там куда-то в интернет, шарится, ищет, где бы найти ответ, раз от живых ничего не слышу, кроме как не болей. Находит что-то, начинает там смотреть о покаянии, слушать о покаянии, и, наконец, втягивается в эту работу потихонечку, начинает трудиться. Сначала, значит, ну, как всем положено христианам, вот признает вот эти грехи грехами, наконец сознает, что эти смертельные болезни души – это действительно смертельные болезни души. Наконец начинает верить в то, что это подобие дьяволу, потому что я себя знаю точно. Я говорю, как дьявол становлюсь, при этом тут меня убеждать не надо. Начинает потихонечку борьбу. И вот в этой борьбе сначала более остро видит грубые грехи, явные грубые грехи, проявления, сокрушается, сожалеет. Потом начинает грехи видеть на уровне помыслов. Когда появляется вот эта страшная мысль, которая вот-вот должна реализоваться в дело, но пытается уже дело не делать, хотя ее трясет и колотит, но пытается сдерживать. Вы уловите момент, вы вели борьбу. Сначала с такой формой грехов, потом с такой, потом с такой. Теперь вы дошли, Господь по милости своей открывает уму свойства, дает новые свойства, видит чувство вашего сердца. И понимаете, вы видите это ярко, видите ярко, оно теперь вам знакомо как чувство, чувство, которое вы раньше даже не знали. Вы его пропускали, у вас после этого чувства уже и слова были, и дела были тщеславные, прямые грехи. Теперь вы видите на уровне чувства и не выпустили его наружу. Оно никак даже не проявилось, потому что вы скорбели от того, что оно внутри у вас действует. Вы же, говорю, понимаете, что если оно проявилось, значит, оно внутри есть. Оно откуда взялось-то? Из сердца. Значит, оно в сердце сидело. Вот представляете, вы бы в этом состоянии, не испытывая, не обнаруживая его, вы бы предстали на суд Божий. А оно внутри, вон какой потенциал мощный. Дали возможность, вот оно сразу же поперло. Так что делать-то сейчас надо? Так сейчас надо же бороться дальше. Надо удивляться тому, что Господь вам, мирянке, после такого прошлого, после такой жизни, Он дал вашему уму способность, не жадный Бог, никому не жалеет, не только монахам, не только архимандритам может это все дать, нам, простым мирянам, современным даже, и не 100 лет назад, и не 500 лет назад, вот нам в нашем вот в этом вот времени. Так говорю, надо же просто борьбу, значит, вести. Вот если вы по необходимости попали в такую ситуацию, что чем-то возбуждается в сердце греховное чувство, то вы это чувство обнаруживаете, и у вас есть повод для борьбы, у вас есть повод видеть свое состояние. Оно же не вышло наружу, оно же не победило вас. То есть вот для современных христиан не исключена эта духовная борьба, которую святитель Игнатий, как говорят некоторые современные подвижники, якобы он написал свои труды только для монахов. Нет, не только для монахов. Его трудами может пользоваться любой христианин, и сам он в предисловии это тоже сказал, что для всех вообще христиан, ну, кто желает вести эту борьбу и кто желает спасения. Потому что в других книгах это собирать очень долго нужно, это будет непонятно, особенно у древних отцов, да еще и не найдешь вместе собранным то, что надо. А вот у свидетелей Игнатия все собрано вместе. Бери, современный человек, пользуйся. Но только желательно, чтобы кто-то подсказывал. Поэтому и мы, современные христиане, если в борьбу вступим правильную, Господь нам тоже будет открывать эти способности, видеть глубже и глубже, и даже сердце свое видеть, и даже те чувства, которые там могут возникать, чтобы с ними бороться, не чтобы уступать им, и не чтобы сохранить их там, как смертельную болезнь, которая там где-то в уголочке все-таки затаилась, а чтобы все-таки вести с нею борьбу. Итак, не увеселяется Господь зрением наших страданий. Когда видит наши скорби, попуская их нам, не веселится этим Господь и не радуется, но потому что желает дать нам мзду, как заслуженную, как будто бы мы ее заработали, как будто бы мы ее заслужили. Хотя в действительности заработать, заслужить мы не можем. Но Господь ждет от нас свободного проявления нашей воли. Чего мы все-таки хотим? Хотим греха, хотим страстей, хотим погибели, или мы хотим спасения? Но если мы хотим спасения, мы должны свое это желание что делать? Доказывать, да? Доказывать определенными делами.